Глава восьмая. Farewell, and if forever, still forever, farewell. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Джордж Гордон Байрон. Те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея и Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я, в закон себе вменяя, страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел. На шум пиров и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вахканочка развилась за чашей пила для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей, подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал, она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа, как часто по скалам Кавказа она Леноры при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальной, и блеск, и шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племен бродящих посещала, и между ими одичала, и позабыла речь богов для скудных, странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думой в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу, сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранной стоит безмолвный и туманный, для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так точно, он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он, или усмирился, или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет – отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет, знаком он вам, и да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность, или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным самосбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займуся им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов, до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединение, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствия без цели, доступные чувству одному, и путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок, дюкомильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише, пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал, вошедший с нею генерал. Никто бы не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется «вульгар». Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново, и вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме, но, обращаясь к нашей даме, беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы, и верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительна была. «Ужели, — думает Евгений, — ужель она? Но точно! Нет! Как? Из глуши степных селений?» И неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. «Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете?» — с послом испанским говорит. «Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я». «Да кто ж она?» «Жена моя». «Так ты женат, не знал я ранее». «Давно ли?» «Около 2 лет». «На ком?» «На Лариной». «Татьяне? Ты ей знаком?» «Я им сосед». «О, так пойдем же». Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильно ни была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило, в ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она, хоть он глядел нельзя прилежнее, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести, с ней речь хотел он завести, и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. «Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне, в благом пылу нравоучения, читал когда-то наставление, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружи, все на воле? Та девочка, или это сон, та девочка, которой он пренебрегал смиренной доли, ужели с ним сейчас была так равнодушна, так смела?» Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он, мечтой то грустной, то прелестной, его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо, князь М. покорно просит его на вечер. «Боже, к ней! О, буду!» И скорей марает он ответ учтивый. «Что с ним? В каком он странном сне?» Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада, суетность или вновь забота юности, любовь? Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца, но 10 бьет, он выезжает, он полетел, он у крыльца, он с трепетом к княгине входит, Татьяну он одну находит, и вместе несколько минут они сидят, слова не идут. Из уст Онегина угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой, упрямо смотрит он, она сидит покойно и вольна. Приходит муж, он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегином он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор, сверкал без глупого жеманства. И прерывал его меж тем, разумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы, тут были дамы пожилые, в чипцах и в розах, с виду злые, тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц, тут был посланник, говоривший о государственных делах, тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно, тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падкий, на все сердитый господин, на чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший, статприст свои карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкой у журнальной, румян, как вербный херувим, затянут, нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, в гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной, и молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый, Татьяна занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней, роскошной, царственной Невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву, что вам дано, то не влечет, вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу, запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всевеличавой, всенебрежной, законодательницы зал. И он ей сердце волновал, об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вишни и полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могучая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет, увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен, в тоски любовных помышлений и день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням, к ее крыльцу стеклянным сеням он подъезжает каждый день, за ней он гонится как тень. Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он не бейся, хоть умри, свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит, кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей иль не видно, иль не жаль. Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать ко прадедам готов, о скорой встрече, о Татьяне, и дела нет, их пол таков, а он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной, княгине слабой рукой, он пишет страстное послание, хоть толку мало вообще, он в письмах видел не вообще. Но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь, вот вам письмо его, точь в точь. Письмо Онегина к Татьяне. «Предвижу все, вас оскорбит печальной тайной объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит? Чего хочу? С какой целью? Открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя? Я ей поверить не посмел, привычке милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел». Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан! Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать, душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство! И я лишен того, для вас тащусь повсюду на удачу, мне дорог день, мне дорог час». А я в напрасной скуке трачу судьбой отчитанные дни, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все-все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет, он вновь послание, второму, третьему письму, ответа нет, в одно собрание, он едет, лишь вошел ему, она навстречу, как сурово, его не видит, с ним ни слова, как теперь окружена крещенским холодом она. Как удержать негодование, уста упрямые хотят, вперил Онегин зоркий взгляд, где смятение, сострадание, где пятна слез, их нет, на сём лице лишь гнева след. Да может быть боязни тайны, чтоб муж или свет не угадал, проказы слабости случайной, всего, что мой Онегин знал. Надежды нет, он уезжает, свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен, от света вновь отрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналась в шумном свете, поймала, за ворот взяла и в темный угол заперла. Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Стиль, Биша, Тиссо. Прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля. Прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят. Где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. «Sempre bene, господа». И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко, мечты и желания печали теснились в душу глубоко. Он межпечатными строками читал духовными глазами другие строки, в них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания, сердечной, темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания. или длинной сказки «Вздор живой», или письма девы молодой. И постепенно в усыпление и чувств, и дум впадает он, а перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижим юноша лежит и слышит голос «Что ж, убит?». То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменниц молодых, и круг товарищей презренных, то сельский дом, и у окна сидит она, и все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил, или не сделался поэтом, признаться, то-то подолжил. А точно, силой магнетизма, стихов российских механизма, едва в то время не постиг мой бестолковый ученик. Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, и он мурлыкал Бенедетта иль Идол Мио и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его впервые, свои покои запертые, где зимовал он, как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих и сеченых льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег, стремит Онегин, вы заранее? Уж угадали, точно так, примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет, на мертвеца похожий, нет ни одной души в прихожей, он в залу, дальше никого, дверь отворил он, что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним, одна, сидит, не убрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий всей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит, без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор. Ей внятно все, простая дева, с мечтами, с сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, и тихо, наконец, она. «Довольно, встаньте, я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была». И я любила вас, и что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли вам была не новость смиренной девочке любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что же ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Я плачу, если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда бы в моей лишь была власть, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам к моим младенческим мечтам, тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам, а нынче, что к моим ногам вас привело, какая малость, как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылость жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера. Что в них? Сейчас отдать я рада. Всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас. Да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать, для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж, вы должны, я вас прошу меня оставить, я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего, в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим. Надолго, навсегда. За ним, довольно мы путем одним, бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли? Пора. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновения ли от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтобы в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных сшибок хотя крупицу мог найти. Засим расстанемся, прости. Простишь и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал, и ты, живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта. Забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет. А те далече, как Сади некогда сказал, без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны милый идеал, он много, много рок отъял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.